свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Центральная избирательная комиссия рапортует о готовности к региональным выборам. Почему особое внимание обращают на себя голосование в Петербурге, Дагестане и на Ставрополье? Президент Чечни назначил премьер-министром республики своего родственника. Как выглядит режим единоличной власти Рамзана Кадырова? Сербско-албанские переговоры о статусе Косово в Вене оканчиваются неудачей. Что мешает сблизить позиции сторон? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России окончилась очередная предвыборная кампания. Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии России Александр Вишняков провел итоговую пресс-конференцию накануне единого дня голосования. В предстоящее воскресенье выборы в законодательные и местные органы власти пройдут в 14 субъектах России. Нынешняя предвыборная кампания, по словам Александра Вишнякова, да и не только его словам, стала репетицией предстоящих в нынешнем году выборов в Государственную Думу России. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» и мнения независимых экспертов подтверждают, если такой получилась репетиция, есть о чем беспокоиться и на премьере. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По мнению экспертов, итоги региональных выборов станут проверкой перед выборами в Нижнюю палату российского парламента. С этим утверждением согласен и глава Центра избиркома Александр Вишняков. Он отметил, что нынешняя предвыборная кампания отличается по накалу борьбы от прежних.
В Центральную избирательную комиссию в общей сложности поступило не менее 20 различного рода жалоб, которые были предметом рассмотрения на Центральной избирательной комиссии. Вы знаете, что по ряду обращений мы принимали сторону заявителей и отменяли решения избирательных комиссий. Ну, в частности, вы помните, была жалоба по Самарской области от Союза правых сил, в которой они ставили перед нами вопрос о том, что с их точки зрения незаконно было отказано в регистрации Союза правых сил на выборах в Самарской области. Рассмотрев все материалы дела, мы пришли к выводу, что заявители правы, и нами было принято решение о том, чтобы отменить постановление избирательной комиссии в этой части Самарской области и обязать их зарегистрировать этот список, что было и сделано. Было ряд обращений по Московской области, в том числе связанных с предвыборной агитацией, опять-таки связанных, кстати, с Союзом правых сил. Кроме этого, было ряд обращений, связанных с исключением кандидатов из списков политических партий. И если говорить по этому поводу, то и по Московской области, и по Санкт-Петербургу мы принимали решение, исправляющее решение избирательных комиссий этих субъектов Российской Федерации.
Но больше всего жалоб поступило из Петербурга.
Они касались вопросов с регистрацией и ведением избирательной кампании «Яблоко». В двух случаях мы их удовлетворяли. В одном случае, когда «Яблоко» просило отменить решение комиссии Санкт-Петербурга об отказе им в регистрации за большой процент ненадлежащих, недостоверных подписей, мы, проверив по этому поводу все документы и проверив в том числе, насколько подписи действительны и достоверны, пришли к выводу, что оснований для удовлетворения этой жалобы нет. Оставлено было в силе решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга.
Это был глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков. Выборы депутатов Московской областной думы впервые пройдут по партийным спискам. 7 партий участвуют в этих выборах. Единая Россия, Патриоты России, Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР, СПС и Яблоко. Если на прошлых выборах кандидаты от Единой России получили треть голосов в областной думе, то сегодня, по оценкам экспертов, при низкой явке избирателей Единая Россия может набрать еще больше благодаря административному ресурсу, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В избирательных списках более 5 миллионов жителей Подмосковья, которым предлагается выбрать из 7 партий и таким образом сформировать областную думу из 50 депутатов. Сегодня все, кроме представителей партии «Единая Россия», говорят прежде всего о мощном административном давлении на прессу, на коллективы предприятий. Полиграфическим продуктом «Единой России» завешаны все муниципальные учреждения и общественный транспорт. Даже в частных магазинах признаются, что не по своей воле вывешивают эти плакаты. Как рассказал представитель общественного движения «Обманутых пайщиков» Сергей Федотов, в Латашинском районе, например, в эту пятницу отменяются занятия в школе для детей, но туда зачем-то зовут родителей.
Ученикам сказали, обязательно родители, чтобы пришли в этот день родительские собрания, где якобы будет обсуждаться национальный проект. Но практика проведения мероприятий, вот глава, его заместители, это встречи с населением, которые посвящены якобы подготовке к выборам. И на всех рассказывается о том, как много сделано, ну, можно было бы, наверное, заковыть что-то, как много сделано в Московской области для того, чтобы людям жилось хорошо. Люди задают вопросы, почему тарифы растут, почему субсидии уменьшаются. На каждом мероприятии, мол, есть только одна партия, за которой следует проголосовать. Натуральное зомбирование.
Наученные опытом предыдущих выборов, политически активные граждане считают главным делом независимый контроль подсчета голосов. С надеждой узнают они об объединении для этих целей ресурсов Союза правых сил и партии «Справедливая Россия». По 12 и 10 тысяч наблюдателей от этих партий намерены защитить в Подмосковье закон, бороться с готовящимися фальсификациями, чтобы результат выборов получился таким, каким его сделают избиратели, а не власть.
Рассказал наш корреспондент Вера Володина. В Тюмени региональное отделение политических партий, которые участвуют в выборах в областную думу, подписали соглашение за чистые и честные выборы. Однако независимый эксперт, активист местного движения «За права человека» Вадим Постников считает, что чистых и честных выборов не будет, поскольку и здесь используется так называемый административный ресурс.
Избирательные власти, я так полагаю, исполняют команду исполнительной власти и в нарушении закона снимают сильных соперников фаворитам, тем, кто идет по списку властных органов. По крайней мере, не менее 50% наберут кандидаты от «Единой России». «Единая Россия» победит в половине одномандатных округов и практически в большей части вот по партийным спискам. Мы видим, как огромные денежные средства используются у совершенно молодой партии. Вот как-то родился, а уже миллионер. Невиданные средства тратятся на раскрутку «Справедливой России». Не исключено, что, по крайней мере, одно место получит и эта партия.
Говорил независимый эксперт из Тюмени Вадим Постников. В Омской области административный ресурс, как отмечают эксперты, использован против нескольких партий, рассказывает наш корреспондент в Омске Татьяна Кондратовская.
Главной мишенью административного ресурса, как всегда, стали коммунисты. Но к финишу кампании под пресс попали и другие партии. Машины агитаторов народной воли задерживает милиция. У СПС арестовали тираж газеты, а за ее лидером ведется слежка. Председатель областной избирательной комиссии Александр Кушнарев считает ход кампании нормальным.
Ученые говорят, что административный ресурс воздействует на сознание избирателей примерно процента на 1.5. Ну, посмотрим в этот раз, как он будет воздействовать.
Участковые исследователи устраивают сельским агитаторам КПРФ и СПС допросы о предвыборной работе. По заявлению «Единой России», милиция прямо в типографии изъяла около 300 тысяч экземпляров листовок СПС, оформленных в соответствии с законом. Лидер СПС Николай Ефимкин назвал происходящее небывалым по размаху, произволом и беззаконием. Между тем, опросы показывают, что на выборы собираются идти преимущественно люди старшего поколения.
Рассказывал наш корреспондент в Омске Татьяна Кондратовская.
Обзор репортажей корреспондентов «Радио Свобода» из регионов России, где в воскресенье предстоят выборы в законодательные и местные органы власти. Корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова. Всю эту неделю я представлял в эфире итоговых выпусков программы «Время свободы» мнения разных, но, по моему уверению, в равной степени компетентных и, что немаловажно, независимых непартийных экспертов. Сегодня я беседовал с известным московским политологом Алексеем Макаркиным. Интересно, что он, как и его коллеги, с которыми я говорил с понедельника до четверга, не сговариваясь, называет главное значение этих выборов или считает главным в этих выборах их проекцию на то, что будет в декабре на выборах в Государственную Думу. Включаем запись.
Для меня самое интересное – это феномен «Справедливой России». То есть «Справедливая Россия» впервые идет на выборы под своим наименованием нынешним, под своим брендом. В ходе предыдущих региональных избирательных кампаний она шла как Родина, партия пенсионеров, партия жизни. Иногда, кстати, эти списки вступали друг с другом в конфликт в некоторых регионах, то сейчас это именно «Справедливая Россия». По этим выборам, ну, в общем, станет очевидно, каким эффектом она стартует уже с прицелом на федеральные выборы, которые будут в декабре. То есть в том случае, если она получит хотя бы в нескольких регионах результат, сопоставимый с результатом «Единой России», а в остальных регионах преодолеет 7% планку, то это можно будет считать успехом этого партийного проекта.
В связи со «Справедливой Россией» часто говорят о Ставрополье, где имеется в наличии противостояние между губернатором Черногоровым и мэром Кузьминым, две группы политических элит. Вы считаете, что в Ставрополье самые большие шансы у «Справедливой России» выступить удачно?
Хорошие шансы на Ставрополье, потому что там произошел такой классический раскол политической элиты на сторонников губернатора и сторонников мэра. Я думаю, что там у «Справедливой России» есть шанс выиграть в Ставрополе и соответственно, Единой России придется, так сказать, делать, я думаю, в основном ставку на окраинные районы, где очень серьезное значение имеет административный ресурс.
Алексей, а что вас вот так вот заинтересовало вдруг «Справедливая Россия», партия с такой очень эклектичной идеологией, типичный кремлевский проект, собрались туда политики, которых не взяли в «Единую Россию», преимущественно, как говорят многие, кстати, ваши коллеги. Почему она привлекает такое ваше внимание?
Ну, знаете, она привлекает для этих выборов, потому что все остальное, в общем, довольно обычно и предсказуемо достаточно результат у партии «Единая Россия», которая в большинстве регионов выиграет весьма убедительно. Ну, предсказуемо пройдут сторонники Геннадия Андреевича Зюганова, КПРФ, опять-таки на своем идеологическом, пенсионном, но весьма дисциплинированном электорате. Весьма предсказуемый результат ЛДПР, который проходит в целом ряде регионов, и тем самым создается основа для их избирательной кампании федерального масштаба, где существенную роль будет играть фактор Жириновского. В общем, в принципе, все достаточно предсказуемо. Наклеенная интрига есть с похождением СПС, но эта интрига имеет такой достаточно локальный характер. Что касается «Справедливой России», такие праймери своего рода перед федеральными выборами.
Для этой партии особое значение имеют выборы в Петербурге. Все-таки Сергей Миронов, главный лидер «Справедливой России», много раз предлагавший свои политические услуги Владимиру Путину, он все-таки петербуржец, но там у Путина имеется другая сторонница, Валентина Матвиенко. Как вы предсказываете исход голосования в Петербурге? Там мироновцам удастся потеснить тех, кто поддерживает Матвиенко? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что вполне возможно, что удастся потеснить, потому что там Оксана Дмитриева играет довольно большую роль в избирательной кампании. Такой политик весьма харизматичный и весьма популярный в Петербурге. И кроме того, ведь Матвиенко, она отказалась возглавлять список «Единой России». Она в определенном смысле солидаризируется с «Единой Россией». Изображение Матвиенко имеется на плакатах «Единой России» при выборах. Но она отказалась возглавлять избирательный список, тоже определенный знак. Поэтому я думаю, что в «Справедливой России» там есть шанс потеснить «Единую Россию». К тому же они провели там именно в Петербурге свой партийный съезд уже в период избирательной кампании. Я думаю, что это опять-таки сделано для привлечения внимания к «Справедливой России» и к улучшению ее электорального результата.
Один из регионов, где проходят 11 марта выборы, это одна из самых сложных республик на юге России, это Дагестан. Сложная потому, что, во-первых, это такая дотируемая республика, один из самых бедных субъектов федерации. И, с другой стороны, с очень сложным этническим составом. И там, как и везде на Кавказе, традиционно главную роль или основную роль играли не столько политические пристрастия, а национальные принадлежности и какие-то этнические вопросы. Есть что-то интересного для вас в Дагестане?
Я думаю, что в Дагестане выборы будут весьма управляемыми. Это такой экзамен для теперешнего президента Дагестана Алиева. Он аварец по национальности, в отличие от своего предшественника Магомеда Али Магомедова, который является даргинцем. И это, в принципе, экзамен для Алиева. Каким образом Алиев сможет организовать эти выборы и провести их таким образом, чтобы учесть интересы всех основных кланов, всех основных игроков. Но я думаю, что там вряд ли будут какие-то большие неожиданности, большие срывы, потому что, в принципе, дагестанская элита, дагестанские кланы демонстрировали всегда способность к определенным договоренностям, компромиссам, в значительной степени на этнической основе. Я думаю, что все основные этнические группы смогут получить на этих выборах свое представительство в законодательном органе власти. Но, в принципе, к чему они и стремятся, на что они ориентируются.
Главное, зачем вы предлагаете следить интересованным в политике нашим слушателям, это динамика спроса общественного на «Справедливую Россию». Есть еще что-то, на что бы советовали обратить внимание?
Давайте посмотрим на результаты СПС в Санкт-Петербурге. СПС там оказалась довольно благоприятная ситуация, когда была бы с выборов. Это партия «Яблоко». СПС ориентирован на голоса демократического яблочного электората. И для СПС эти выборы очень важны в том смысле, что они или подтвердят, или опровергнут тенденцию, связанную с возрождением СПС после того, как они в декабре получили в Пермском крае около 16% голосов.
Ну вот говорят, что там в Санкт-Петербурге какой-то не такой СПС, а совсем уж зависимый от Кремля и «Единой России».
В принципе, они сделали такую ставку на договоренности, на компромиссы. И в этом смысле это как раз, видимо, будет в большей степени типичный СПС, чем СПС какой-то там радикально оппозиционный. То есть как раз и в Перми, кстати, СПС вполне активно взаимодействовал с региональной администрацией. И в Петербурге они отнюдь не хотят быть радикальными оппозиционерами. Это просто закономерно связано с стратегией СПС для того, чтобы пройти в законодательный орган власти на федеральном. федеральном уровне необходимо договариваться с исполнительной властью, с Кремлем, необходимы сильные компромиссы, потому что иными, в противном случае, они вряд ли смогут получить и финансирование, информационную поддержку и так далее. И вот в Санкт-Петербурге вот эта тактика, в том числе и тактика имиджевая, то есть ставка на энергичную фигуру, как Никита Белых, и, с другой стороны, тактика, ориентированная на соглашение с властью, на компромиссы и так далее, она проходит свое испытание.
Это мнение известного московского политического эксперта Алексея Макаркина. Итак, в воскресенье в России выборы в законодательные и местные органы власти 14 субъектов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 9 марта. Новый президент Чечни Рамзан Кадыров отправил в отставку и назначил множество руководителей самых разных уровней, начиная с главы администрации Веденского района и заканчивая кандидатурой на должность премьера, которую он представил на рассмотрение Нижней палаты чеченского парламента. Распределены также должности председателя Конституционного суда, мэра Грозного и множество других. Какой будет власть в Чечне? Об этом размышляет обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Новый кандидат на должность главы правительства Чечни Адес Байсултанов известен тем, что в бытность свою первым вице-премьером тщательно следил за нравами сотрудниц подведомственного ему учреждения. Они должны были повязывать головы платком, носить длинные рукава, укрывающие запястья, а наличие декольте грозило немедленным увольнением. Тем не менее, в республике знают, что в быту Байсултанов отнюдь не такой уж и суровый человек. Ни для кого не секрет, что он умеет и любит расслабиться в дружеской компании и позволяет себе отдохнуть не только в выходные дни. Выдвижением его кандидатуры Рамзан Кадыров закрепил семейственный принцип руководства республикой, считает чеченский корреспондент информагентства «Кокузус Таймс» Адам Садаев.
Рамзан Кадыров сделал последний шаг в процессе окончательного перехода власти из Чечни в руки одной семьи. На трех ключевых постах президента, председателя правительства и председателя парламента республики окажутся три человека, связанные очень близкими родственными отношениями. Вице-премьер Адам Делимханов, курирующий силовой блок, ряд других высокопоставленных чиновников, также является ближайшими родственниками нынешнего президента Чечни. Что же касается самого Байсултанова, то о его прошлом известно немного. Чечня знает только, что Ахмад Хаджи Кадыров не жаловал внимания этого племянника своей жены. На работу в аппарат президента и правительства республики он был взят в 2004 году, уже после трагической гибели Кадырова-старшего. Фактически выполнял функции завхоза. В феврале 2000 года, после назначения Рамзана Кадырова председателем правительства, на 10-й ступени по служебной лестнице сразу же поднялся и Адес Байсултанов, сейчас вице-премьером правительства. До последнего времени Адес Байсултанов единично решал вопрос о размещении госзаказа, а Минфин республики без его санкций не мог распорядиться ни единым рублем. Если же говорить о других кадрах решения Рамзана Кадырова на прошедшей неделе, то обращает внимание и тот факт, что он продолжил расчистку политического поля республики от возможных конкурентов. Именно в данном ключе республики рассматривается, в частности, состоявшиеся в эти дни утверждения министра труда и социального развития Магомеда Вахаева председателем Конституционного суда Чечни. Дело в том, что Магомед Вахаев назывался в числе возможных кандидатов на пост главы республики, а назначение, которое он получил, больше похоже на почетное. В списке из трех кандидатов на пост президента Чечни, который Дмитрий Козак представил Владимиру Путину, значился заместитель председателя аппарата президента и правительства Чечни Мушрим Хучиев. Он указан Рамзана Кадырова назначен главой администрации города Грозного.
Таким образом, считает корреспондент агентства «Кокузус Таймс» Адам Садаев, Рамзан Кадыров убрал из правительства тех людей, которые могли претендовать на нечто большее, нежели на роль простых исполнителей. Главный редактор газеты «Чеченского общества» Тимур Алиев считает, что у Рамзана Кадырова, помимо стремления обеспечить абсолютную лояльность со стороны своих подчиненных, есть и прагматический хозяйственный расчет.
У вас основе нынешней кадровой политики Рамзана Кадырова лежат такие два приоритетных направления. То, что, наверное, на первой позиции сейчас руководство являются те люди, которые будут призваны обеспечивать, допустим, восстановление республики, там, города, какие-то социально-экономические позиции будут выстраивать новые. Уже другой вопрос, насколько они справятся с этим, но, как бы то ни было, именно вот эта задача ставится перед ними. Об этом говорит то, что еще раньше был приглашен правительство Хусейн Джабраилов, который курирует промышленность правительства Чечни. Это и некоторое значение приглашен бизнесмен Синбалигов из Ставропольского края, который тоже был поставлен главой администрации в Янском районе. То есть это тоже об этом говорит. Но с другой стороны, тут, может быть, даже более важный, не знаю, приоритет, это то, что эти люди назначаются на эти все позиции, на эти должности, исходя из принципов лояльности непосредственно к самому Рамзану Кадырову, кузница кадров, комитет по делам молодежи правительства Чеченской Республики, это тоже оттуда очень многие выходят. Конечно, не сказать, что это исключительно какая-то кадыровская придумка. В принципе, по тому же принципу строится система власти в целом в России, на федеральном уровне. Тождественно, что ли, она в Чечне и в Москве.
Адам Садаев утверждает, что сегодня Рамзан Кадыров имеет гораздо больше власти в Чечне, чем его отец.
Есть практика, по которой кандидатуры на пост председателя правительства субъекта федерации или руководитель администрации такого крупного города, как Грозно, при этом еще и столица республики, согласовываются с Москвой. В данном случае неизвестно, проведено ли такого рода согласование. Все выглядит так, будто бы все кадровые назначения и перемещения в республике являются результатом самостоятельного решения Рамзана Кадырова. Он не просит и не требует прав и полномочий, он просто присваивает их себе. Без сомнения, Кадыров-младший получил гораздо больше самостоятельности, чем глава любого другого российского региона.
Насколько дееспособной может стать новая команда, которая вынуждена будет работать в условиях непросвещенного абсолютизма Рамзана Кадырова? Тимур Алиев.
Трудно сказать однозначно. С одной стороны, все эти люди, это и те, которые определяли какие-то направления за последние годы в Чечне, да, то есть они как бы справлялись. С другой стороны, как-то странно, некоторые назначения, допустим, происходят. Личная лояльность преобладает над профессионализмом. Достаточно жесткие сроки ставятся тем же Кадыровым, который говорит, дает там 3 месяца или полгода на проверку результатов деятельности этого или иного члена команды. И мне кажется, ближайший квартал покажет, насколько она дееспособна, новая команда.
Эксперты считают, что на территории Чечни сегодня появился новый политический режим, ушедший от общероссийского авторитарного формата. Структура чеченской власти более приближается к образцам восточной деспотии.
Кадровую политику нового президента Чечни Рамзана Кадырова анализировал мой коллега Андрей Бабицкий. Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 9 марта, во второй половине часа. Тема из трех разных больших городов. Нижний Тагил, изменен срок содержания заключенного Михаила Трипашкина. Вена, сербско-албанские переговоры о статусе Косово оканчиваются неудачей. Петербург, дискуссия о русском языке как о политическом проекте. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. МВД России завершило проверку компании PricewaterhouseCoopers в связи с налоговыми претензиями к компании за 2002 год. Изъяты документы этого периода. Одновременно проводилась проверка компании со стороны Генпрокуратуры в рамках расследования дела ЮКОСа. В Нижнем Новгороде 24 марта пройдет марш несогласных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, организаторы акции намерены провести ее даже без санкций властей. Организаторы уверены, что в акции примут участие не менее 1000 человек, которые будут протестовать против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Верховный суд России признал законным отказ регистрировать кандидатов от Союза правых сил на выборах в законодательное собрание Псковской области 11 марта. Ранее избирком не принял списки СПС, сославшись на недостаточное количество региональных групп партии. Российско-иранские переговоры в Москве по вопросу об АЭС в Бушере результатов не принесли. Как сообщает Интерфакс, Иран признал наличие проблем с финансированием, но конкретное решение фиксировать отказался. По словам представителя российской компании «Атомстроэкспорт», 17 января 2007 года Иран полностью прекратил выделять средства российским специалистам на строительство АЭС. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе возобновляемые источники должны будут производить пятую часть всего объема электроэнергии. Москва призвала Киев отказаться от односторонних шагов в отношении Черноморского флота России. Это был краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 9 марта. В Вене на этой неделе оканчиваются переговоры между сербской и албанской делегациями по статусу Косово. Стороны обсуждают параметры плана урегулирования, который предложил международный посредник Марти Ахтисаари. Наблюдатели не ожидают прогресса на переговорах. Взгляды сербских и албанских представителей на будущее области, формально входящие в состав Сербии, но фактически существующие как международный протекторат, расходятся диаметрально. О причинах этого разногласия я беседовал с директором департамента по связям с прессой международными миротворческой операции в Косове Александром Иванько и корреспондентом «Свободы» в Сербии Айей Куги, которая только что вернулась из Приштины в Белград.
Мы ожидали, что будет какой-то конструктивный диалог. Судя по всему, на встрече слонов, как она называется, завтра в Вене особого прогресса достигнуто не будет, и тогда уже план Ахтисаари будет передан в ООН в Нью-Йорк.
Айя, вам понятно, почему не удалось сербам и албанцам договориться? Вы совсем недавно были в Косове и знаете, как там организован на вот эта совместная жизнь. Есть ли чему удивляться здесь?
Совершенно закономерно. В пятницу официальное руководство Сербии снова повторило, что и в Вене ничего нового ожидать от Сербии нельзя, значит, Сербия против. Это понятно, потому что государственная политика, которая подтверждалась много раз в последнее время, это, значит, позиция, что Сербия Косово не отдает.
Александр, ожидают ли в миротворческой операции Объединенных Наций того, что план Ахтисаари будет приведен в исполнение теперь?
Ну, теперь это уже от нас не зависит, все в руках Совета Безопасности. Мы надеемся, что после передачи плана генеральному секретарю ООН, план будет представлен Совет Безопасности в конце марта. Дело за ними, они уже должны принимать решение.
Айя, одна из популярных идей среди политиков в Косовской Митровице, среди сербских активистов и в Белграде, это идея раздела Косово. Вам приходилось сталкиваться с сербами, которые хотели бы, чтобы Косово было разделено на две части, сербскую и албанскую?
Да, только открыто об этом никто не говорит, потому что именно из этого принципа, что не отдадим целое Косово, вообще ничего из Косово не отдадим. Но если даже посмотреть северную часть Косово, которая граничит с Сербией, тогда этот анклав Косовская Митровица, дальше там много деревень, такой длинный пояс, там практически люди действительно живут, как будто они часть Сербии.
Александр, вы согласны с этим? И можно ли сказать, что Косово фактически уже поделено между сербами и албанцами?
Ну, мы, во-первых, с этим не согласны. Мы придерживаемся принципов контактной группы, которая уже не раз заявляла, что не позволит разделению Косово еще на две территории. Поэтому мы делаем все, чтобы не произошло какого-то даже мягкого разделения Косово, о чем, кстати, многие косовские сербские политики здесь говорят.
Айя, вам приходилось встречаться с сербами, которые считают, что совместное существование, именно совместное существование между сербами и албанцами в Косово возможно, которые сотрудничают как-то с албанскими, фактически албанскими властями, участвуют, например, в деятельности Корпуса защиты Косово или в местных органах власти?
Конечно, есть такие люди, есть даже и политики, которые и сотрудничают, и которые готовы сотрудничать. Их даже в Белграде тоже считают предателями. Но реальность там все-таки другая. Люди должны сотрудничать, и даже, хотя реальность такая, что там все-таки полное отсутствие доверия между сербами и албанцами. Но реальная жизнь – это другое. Так что есть сербы, которые работают вместе с албанцами, сотрудничают с полицией, но не понимают, если Косово станет независимым, что им придется намного больше сотрудничать. И те, кто не покинут Косово, они на микрофон, они никогда этого не хотели говорить. Но если так с ними по-человечески поговорить, они говорят, ну какой у нас выбор.
Александр, как-то налаживается общая жизнь, на ваш взгляд, в Косово? Есть какой-то совместный известный сербско-албанский бизнес. Я знаю, что баскетбольная команда из Косовской Митровицы играет в косовском чемпионате по баскетболу. Может ли сербская девушка и албанский юноша выйти вместе в кафе, или это исключено?
Пока еще не очень просто, но совместные бизнесы, кстати, есть. Что далеко ходить? Гражданский гласник, газета, которая выходит на сербском здесь, в Приштине, издатель этой газеты Петри Целими, албанец, молодой и толковый бизнесмен. Главный редактор этой газеты сербка. Работает в этой газете и сербы, и албанцы. Я знаю, здесь еще целый ряд бизнесов открываются, где сотрудничают и сербы, и албанцы. Не забывайте, кстати, владелец самой лучшей хлебопекарни в Грацанице, где проживает в основном сербо-албанец. Поэтому налаживается жизнь на местах, особенно идет торговля, обмены между различными деревнями. Так что, в принципе, жизнь здесь не так плоха, как ее иногда пытаются показать.
Ая, вы почувствовали это, когда ездили по Косово? Есть ощущение того, что вот эта новая жизнь, хотя бы какие-то проблески ее существуют?
До того я последний раз была в Косово 3 года назад. Теперь, когда я была в Приштине и немножко еще ездила по Косово, я была как-то даже приятно удивлена, что что-то меняется к лучшему. Что, если я помню, что 3 года назад и еще до того постоянно это вообще Косово было похоже на огромную военную базу. Теперь уже как-то какая-то жизнь совершенно внешне спокойная. Албанцы нормально приезжают в ту же самую Грачаницу, которая вблизи Приштины, где это сербский анклав. Сербы не так открыто едут в Косово, в Приштину по магазинам, но они это все-таки делают. Все еще боятся где-то там публично на улицах в Приштине говорить по-сербски. Я проверила это все, здесь действительно можно. И, может быть, мои впечатления очень приятные с Косово, именно потому, что я живу в Белграде. И оказалось, что для меня неожиданно, что я все-таки тоже часто поддаюсь сербской белградской пропаганде, где, например, считают, что вот даже смертью может окончиться попытка Приштине говорить по-сербски. Это, к счастью, не так, и вот уже причина для положительных впечатлений.
Александр, а сербские дети по-прежнему ходят в школу под охраной международных бойцов, или это уже практика не существует?
Это практика почти не существует. В большинстве анклавов мы вообще, кстати, очень редко, когда предоставляем полицейский эскорт сербам, они даже не просят, кстати, о птичках. Последние опросы общественного мнения среди сербского населения. Свыше 80% сказали, что они могут абсолютно свободно передвигаться по территории Косово.
А как сейчас выглядит вот этот корпус защиты Косово? Это реформированная армия освобождения Косово, бывшая албанская партизанская армия. Там должны служить по национальной квоте какие-то сербы.
Их не так много, 6%. Проблем вообще я не слышал. Вообще, это, кстати, один из лучших институтов Косово, этот корпус, косовский корпус. Это они отлично здесь работают. Они, кстати, помогают с восстановлением домов, с возвращением беженцев.
А я, в чем главная причина того, что Белград занимает столь жесткую позицию относительно Косово? Регион фактически потерян для Белграда. Я думаю, политики это понимают. Почему нет желания каким-то образом посмотреть в глаза реальности и найти какой-то вариант, который устраивал бы и Белград в определенном смысле, и политическую албанскую Приштину?
Думаю, что это уже еще какое-то наследие времен Милошевича. Это всегда сербы настаивали на этом косовском мифе, как будто вот это действительно колыбель всех сербов, сербской православной церкви Сербии. И политики по каким-то своим причинам совершенно не готовы открыто сказать, что вот мы Косово потеряли. Продолжается практически та же самая борьба за территории, которая была во время войны в бывшей Югославии, она просто здесь, Косово, продолжается и тем оканчивается. Не случайно вот в Белграде тоже умные люди говорят, вот сербские политики, как они говорят, отдать Косово, но они готовы к тому, и даже многие сербы, обычные сербы, тоже готовы к тому, чтобы им отняли Косово.
Ну, главная проблема, это, конечно, достаточно жесткая позиция Белграда, нежелание Белграда идти на какие-либо компромиссы. В этой ситуации другого выхода нет, и приходится навязывать план. Хотя, конечно, в идеальном варианте была бы договоренность между Приштиной и Белградом, и тогда гораздо легче было бы пробить это дело в Совете Безопасности. Но так как этой договоренности нет, теперь приходится Атисаре навязывать свой план. Нужна соответствующая следующая резолюция Совета Безопасности, потому что потеряли Косово в 99 году. Сербия здесь не играет никакой роли. Здесь свое правительство, своя ассамблея и т.д. и т.п. Так что возвращаться к ситуации до 99 года – это нереально. И надо об этом забыть.
Александр, есть ли какие-то упреки, претензии к позиции албанской стороны? Или они достаточно гибкие, на ваш взгляд?
Позиция достаточно гибкая. Они были готовы идти на компромиссы. Они пошли на очень многие компромиссы, в том числе касающиеся децентрализации.
В Белграде есть политики, которые готовы были бы внимательно выслушать албанскую сторону и разобраться в их предложениях, а не отрицать сходу то, что они говорят?
Есть такие люди, они не при власти. Это гражданско-либеральная коалиция, которая даже говорит, что совершенно во многом албанцы правы, и что они действительно реально и должны получить свое государство, что, в принципе, стало албанским Косово. И их аргументы сильнее.
Неудача сербско-албанских переговоров и ситуация в Косове. Корреспондент «Радио Свобода» в Белграде, он только что вернулся из Приштины, Айя Куги, и из Приштины Александр Иванько, сотрудник Международной миротворческой операции.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 9 марта. Тагилстроевский суд Нижнего Тагила постановил сегодня перевести бывшего сотрудника ФСБ, адвоката Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года за разглашение государственной тайны, из колонии поселения в колонию общего режима. Об этом «Радио Свобода» сообщили адвокаты Трепашкина. Они отметили, что в ближайшее время собираются обжаловать решение суда. Адвокаты и правозащитники заявляют, что Трепашкин страдает бронхиальной астмой и нуждается в немедленной медицинской помощи. Из Екатеринбурга корреспондент «Радио Свободы» Евгений Назарец.
Михаил Трепашкин отбывает наказание в Нижнетагильской колонии-поселении. Иск о переводе заключенного в колонию общего режима инициирован администрацией исправительного учреждения. Руководство колонии считает заключенного Трепашкина злостным нарушителем режима и дисциплины. На стороне бывшего сотрудника ФСБ, осужденного за разглашение государственной тайны, российские правозащитники. Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Владимир Попов постоянно следит за развитием ситуации.
Ему определяются разного рода обвинения, по которым он помещается, обвинение в нарушении режима. Он помещается в штрафной изолятор, и вот он оспаривает, считает их придирками. Мы тоже согласны с одним из эпизодов. Он, выходя в город, купил флакон туалетной воды, ему инъекции ставят, протирать. Ему это обвинили как пронос незаконных веществ, поместили в ШИЗО. Предъявили объявление о том, что он там обругал врача, хотя, в общем, все строится на показаниях других осужденных. А эти осужденные чаще всего находятся в очень серьезной зависимости от администрации колонии.
Суд переданы также жалобы самого заключенного на предвзятые отношения и незаслуженные взыскания, наложенные на него администрацией колонии. Правозащитники обращают внимание также на то, что Михаил Трепашкин болен астмой и не может получать адекватной медицинской помощи. Администрация колонии с обвинениями в свой адрес не согласна и выдвигает встречные, требуя ужесточения режима содержания для злостного нарушителя Трепашкина. Правозащитники привлекают внимание к происходящему акциями протеста и прямыми обращениями к властям. Сотрудник аппарата регионального уполномоченного по правам человека Владимир Попов возглавляет Союз правозащитных организаций Свердловской области.
Наша организация, мы писали обращения, начиная там от Государственной Думы, Генеральной прокуратуры, открытые обращения. Мы просили, пусть приедет объективная комиссия и рассмотрит его претензии объективно. Не комиссия, которая создается здесь, Тагильская прокуратура, которой не доверяют подследственные. В общем, у них есть для этого, наверное, какие-то основания, потому что на все их жалобы, значит, ответы одни. Ничего не обнаружено, все в порядке. Они просят комиссию прислать из Москвы, но эта комиссия компетентно не приезжает, все остается по-прежнему.
Первую попытку рассмотреть требования администрации колонии об ужесточении режима содержания Михаилу Трепашкину Тагилстроевский суд города Нижний Тагил сделал 12 февраля. Слушание было перенесено почти на месяц. Евгения Назарец, «Радио Свобода», Екатеринбург.
Время свободы. Подводим итоги 9 марта. Президент России Владимир Путин объявил 2007 год, как известно, годом русского языка. И вот в рамках этой кампании в разных городах России организованы многочисленные мероприятия. Одно из них только что прошло в Петербурге при поддержке властей. Помимо культурной и просветительской нагрузки, год русского языка преследует и политические цели. Русский не только был языком межнационального общения в Советском Союзе, он и сейчас отчасти продолжает выполнять ту же функцию в бывших советских республиках, а значит, может быть использован как политический инструмент. О внутренних трансформациях русского языка и о планах по его распространению за рубежом мой коллега Кирилл Кобрин.
Современные философии, история и политология уделяют языку особенное внимание. Наиболее актуальный поворот этой темы – язык и власть. Одним из главных, если не главным инструментом власти является ее язык, которым она задает цели народу и дает оценки происходящему. Потому самая острая политическая борьба в современном мире, в частности в России, идет за сферу средств массовой информации, то есть за сферу формирования и использования языка власти. Эти проблемы обсуждались в Санкт-Петербурге на публичной дискуссии «Русский язык как политический проект», организованной несколькими писателями, политологами и журналистами. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Первоначально писатели и политологи, собравшиеся для размышления о судьбах русского языка, предполагали, что они будут обсуждать главным образом, каково политическое наследие русского языка, должна ли Россия защищать его политическими средствами, является ли защита русского языка одной из ключевых задач для России. Но мало-помалу дискуссия повернула в более естественное русло, и главными стали вопросы о том, что именно сегодня можно лучше всего описать средствами русского языка, и для выражения каких политических и культурных задач и моделей он пригоден более всего. Все понимают, что очень скоро мир кардинально переменится, но каким он будет, мы не знаем, говорит писатель Андрей Столяров.
Тот, кто первый опишет новую реальность, тот, кто уложит ее в определенные смыслы и зашьет это в определенные программы действия, тот этой реальностью будет управлять. Фактически в мире идет борьба реальностей. На каком языке, смысловом языке, будет говорить новый мир? На английском, на китайском, на русском, на арабском или на других языках?
Другие участники дискуссии говорили о том, что на русском языке практически невозможно адекватно описать демократическую модель государственного устройства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Некоторым образом, современный русский язык действительно можно назвать политическим проектом. Грандиозные политические преобразования, менявшие жизнь страны, всегда сопровождались революционной трансформацией языка. Так было при Петре Великом и при Александре Первом. То же самое произошло после Октябрьской революции 1917 года. Я побеседовал об этом с известным петербургским историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым. В русской истории, начиная с Петра Первого, русский язык и был политическим проектом, если вспомнить языковую реформу Петра.
Можно сказать и так, конечно. Хотя эта формулировка вызывает у меня некоторые сомнения. Язык гораздо более, так сказать, мощная и высокая стихия, чем политическая реальность того или иного момента. Другое дело, что язык, как такая стихия саморегулирующаяся, что ли, он отвечает на потребности, в том числе и политического момента.
В начале 19 века развернулась довольно ожесточенная дискуссия о русском языке, о заимствованиях. Как известно, архаисты и карамзинисты, которые спорили о том, стоит в язык включать французские и другие слова, в частности, и связанные с политической терминологией. И вот один из вождей архаистов, адмирал Шишков, становится на некоторое время секретарем Александра I и пишет манифесты во время Отечественной войны 812 года. Можем ли мы сказать, что в XIX веке язык становится ареной политической борьбы?
Шишков был не просто секретарем, насколько я помню, он был государственным секретарем. И действительно писал манифесты, но в этих манифестах никаких, так сказать, классических штук, которыми он прославился впоследствии, там, типа макроступов вместо галош и так далее, конечно, не было. Это была ориентация скорее на славянизмы, которые должны были возбуждать патриотическое чувство. Этот конкретный момент противостояния с французами была сделана попытка превратить язык в политическое орудие, показать, что мы, так сказать, сами с усами и ни в каких галлицизмах не нуждаемся.
Еще один мощный толчок к трансформации русского политического языка дала, конечно же, революция 17-го года и советская власть. Русский язык становится действительно политическим орудием на просторах Советского Союза. Это язык межнационального общения. Как вы думаете, сейчас в СНГ может ли продолжать русский язык играть ту же роль?
Думаю, что та роль, которая появилась после революции, уже не вернет. Тогда речь шла об объединении, как правило, насильственном, и об интеграции. Сейчас процесс совершенно другого, противоположного характера. И поэтому, во всяком случае, на некоторое время будет достаточно активное отталкивание от русского языка как объединительного языка. Поэтому нет, не думаю, что он в обозримом будущем будет играть вот ту же объединительную роль.
Влиятельные на международной арене языки пропагандируются по-разному. С одной стороны, модель Франции и Германии, которые вкладывают довольно большие государственные бюджетные средства в пропаганду своих языков и своей культуры за пределами этих стран. С другой стороны, английский язык, который, естественно, господствует в силу экономического и политического могущества англоговорящих государств. Какой из этих двух путей более возможен для русского языка?
Первый, конечно, необходимо, если мы хотим распространять в какой-то степени культурно-психологическое влияние, то нужны институты типа Гёте-института, французского института, потому что сам по себе русский язык занимать вот такое доминирующее положение не будет. Нужно прилагать серьезные усилия, и в этом есть безусловный смысл.
Мнение известного петербургского историка Якова Гордина. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 9 марта московские газеты пишут о том, как на телевидении будет организована трансляция игр чемпионата России по футболу, которая начинается 10 числа. После критики Владимира Путина в адрес президента Российского футбольного союза и руководства телекомпании, которые намеревались показать трансляции по платным каналам, болельщикам логично ждать хороших новостей. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Московский комсомолец начинает свой материал с анекдота. Перевод трансляции футбольных матчей на спутниковый канал – незабываемый подарок женщинам России на 8 марта. «Будем смотреть», – я сказал, – заголовок заметки. И встал наш президент весь в белом и молвил свое слово, пишет МК. Вместе с футбольным союзом, вместе с председателем Виталием Мутко, они там чего-то намутили в очередной раз и хотят у нас, рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей, цитирует президента газета. Слова главы государства следует переводить на русский так. «Да ладно, россияне, не переживайте, будете вы смотреть свой родной бесплатный футбол», я сказал. МК в конце делает вывод. «Не бывать платному просмотру футбола», сказал президент, и это правильно. А коммерция-шмоммерция подождет. Главное, чтобы народ был доволен. А потом не забыл пойти правильно проголосовать. Издание «Коммерсант» делает экономические расчеты в материале НТВ плюс сработал на минус. Когда стало ясно, что канал «Спорт» остается без трансляции матчей премьер-лиги, тот же «Мегафон», один из спонсоров показов российского футбола, мог выразить свое недовольство, говорит газете гендиректор агентства спортивного маркетинга. Почитал «Коммерсант» количество простых болельщиков, которых оставили без футбола. Его по телевизору смотрят 2,3 миллиона человек. Из этого количества только 200-250 тысяч заинтересованы в прямых эфирах. Из них тех, кто не сможет подписаться на канал «Наш футбол НТВ плюс» за $15, вряд ли больше 50 тысяч. При этом в первую очередь в контракте с НТВ плюс заинтересованы футбольные клубы. Российский футбол должен двигаться в сторону коммерциализации. Это мировая практика, цитирует «Коммерсант» президента РФС Виталия Мутко. «Наши команды имеют очень мало источников финансирования. Только за прошедший год у нас практически разорились 11 команд из Астрахани, Тулы, Воронежа, Саратова», пишет «Коммерсант». Издание газеты публикует на первой полосе под заголовком «Футбольный вопрос президента» яркую цветную фотографию Владимира Путина с желтым футбольным мячом. За комментариями автор заметки обратился к руководству пресс-службы телекомпании НТВ+. Анастасия Казакова разъяснила, что в компании прекрасно осознают социальную ответственность спортивного телевидения. приобретая эксклюзивные права, НТВ все же приветствует решение РФПЛ сохранить показ центрального матча тура на Первом канале и дать право региональным каналам показывать матчи своих клубов. Для повышения интереса к российскому футболу готовится к запуску футбольная программа на общедоступном НТВ. Разработана программа подключения и подписки на канал «Наш футбол», отвечает собеседник издания. О сложившейся ситуации накануне старта чемпионата и о роли в этом вопросе президента России рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров.
С точки зрения болельщиков, вообще с точки зрения народа, если так говорить глобально, то это очень полезное вмешательство, потому что люди натворили черти знает что. Это значит, наплевали на интересы вообще всей страны. Они же говорят, что региональные каналы будут показывать, но региональные каналы могут показывать это дело только, предположим, если даже будут. В 10 городах, ну там не больше городов задействовано в премьер-лиге, а вся страна-то смотреть не может. Цены сумасшедшие по российским меркам. Мы знаем, что в Москве там это обойдется человеку поставить эту тарелку в 10 тысяч рублей, а в Томске, например, 17 тысяч. Кто же это может позволить себе из, ну, огромной массы россиян с низкими заработками? Поэтому вмешательство президента – это единственное, что спасло болельщиков. Хотя, если посмотреть на этот вопрос глобально, то это, конечно, смешно, что не могут решить такие элементарные вопросы люди, которые занимаются этим непосредственно, а именно руководство премьер-лиги и руководство телевизионных каналов, ну хотя бы ВГТРК.
Рассказывал Валерий Винокуров. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 9 марта – американский танцор и хореограф Джон Ноймайер. Сегодня в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко премьера поставленного Ноймайером балета «Чайка». Он выступает также как сценограф, художник по костюмам и автор концепции светового оформления спектакля. Джону Ноймайеру 65 лет, он родился в штате Висконсин. Балетное образование получил в Копенгагене и Лондоне. В 60-е годы танцевал в балете Штутгарта, затем руководил франкфуртским балетом. 73-го года главный балетмейстер балета в Гамбурге. В 2002 году там состоялась премьера балета по пьесе Антона Чехова на музыку Шостаковича, Чайковского, Скрябина с использованием фрагментов творчества глухой шотландской барабанщицы Эвелин Гленни. Ноймайер известен как постановщик десятков классических балетов в новом прочтении, балетных адаптаций симфонических и оперных произведений. Он ставил балеты по драмам Шекспира на музыку Моцарта, Малера, Шнитке. Основатель балетной школы гамбургского балета, лауреат множества престижных профессиональных наград. О человеке дня «Радио Свобода» говорит балетный обозреватель газеты «Культура» Елена Федоренко.
На территории современного искусства хореограф Джон Ноймайер занимает совершенно особое положение. Его и уже давно называют живым классиком и отводят место лидера мирового балетного процесса. Он отличается и этим поражает любого человека, который с ним сталкивается, фантастической трудоспособностью. Ноймайер – книгачей, интеллектуал. Кстати, по первому образованию он филолог и театровед. Самое интересное для него – это жить в мире собственных сочинений, выстраивать самостоятельные сюжеты, почерпнутые изначально из мировой литературной классики. Он руководит гамбургским балетом. Этот его коллектив, без преувеличения, можно назвать авторским. Ноймайер давно занимается коллекционированием. И его коллекция раритетных экспонатов, которые связаны с именем Сергея Павловича Дягилева и его любимого танцовщика Вацлава Нежинского, является одной из самых крупных в мире. И совсем недавно он создал свой именной фонд, который теперь будет следить за судьбой коллекции. И очень надеется, что через 5-10 лет все экспонаты будут собраны в одном здании, и практически они составят основу нового музея. И первый шаг на пути к этому уже сделан. Он теперь переехал в новый дом, где отдельные большие кабинеты отданы под этот музей. По своей природе Ноймайер не путешественник, но он достаточно часто покидает свой Гамбург. В Россию он приезжает для работы третий раз. Первый раз это был Мариинский театр, где он поставил «Звуки пустых страниц» на музыку Альфреда Шнитке. А потом повезло Большому театру, афиша которого пополнилась спектаклем «Сон в летнюю ночь». И вот теперь он ставит свою «Чайку» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко.
О человеке радио дня, Радио Свобода. Говорила балетный обозреватель газеты «Культура» Елена Федоренко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 марта, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свобода» до Радио Свободы и до той поры после новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам коллега Игорь Померанцев представит вам документально-художественную часть радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго, спокойных выходных.